Глава 10. Те немногие воспоминания о брате, что сохранились у Элли, походили на картинки или короткие видеоролики. Каждое воспоминание было связано с ярким переживанием. Вот перепуганная Элли в огромных надувных нарукавниках, такого истошно-оранжевого цвета, что они почти светятся, вцепилась в руку Джейси. Они первый раз в жизни заходят в бассейн. Джейси так боялся утонуть, что даже в ванне надевал на рукавники, а еще маску для плавания, чтобы вода, не дай бог, не попала в лицо. Вот Элли ревет в три ручья, потому что Джейси сделал ее кукле мисс Биби такую стрижку, что она теперь похожа на неудачный результат какого-то жуткого научного эксперимента. Ах да, и еще было очень забавное воспоминание. Одно из самых любимых у Элли, оно неизменно заставляло ее улыбнуться. Джейси лет 3-4. Он, в чем мать родила, сидит на унитазе, изо всех сил ухватившись ручонками за ободок, чтобы не провалиться, по щекам его текут слезы, он тужится, весь красный от усердия, и, всхлипывая, стонет: «Какашка, выйди из меня вон!» Элли не подозревала, что ее брат-носитель, пока его не похитили. И ту ночь она не помнила. Мама оставила ее у подруги, так как их семья жила в Вестмонте, пригороде Лос-Анджелеса. Самой маме надо было рано утром ехать в детскую больницу, чтобы обсудить операцию на барабанной перепонке Джейси. Он страдал хроническими ушными инфекциями. И осуществить эту задачу с двумя буйными близнецами в машине не представлялось возможным. Элли смутно помнила, что у маминой подруги, немолодой сидеющей дамы, большой любительницы шарфов, она пробыла 2 дня, а может, даже 3 или 4. Имя подруги стерлось из памяти, но Элли чрезвычайно живо помнила, как приехала домой и увидела бинты на опухшем лице матери, увидела ее левую сломанную руку на перевязи. Мама плакала, и Элли тоже плакала, хотя еще не знала, что случилось. Но наверняка произошло что-то плохое, ужасно плохое, ведь мама была вся израненная и избитая, а в машине лежали коробки. По дороге в Мэриленд мама сказала, что Джейси — носитель. Это значит, у него особенная кровь, которая может лечить людей и делать их моложе на вид. Очень злые дяди похитили Джейси. «Ты не носитель», — объяснила мать. «Но эти злые дяди думают иначе, и они могут вернуться за тобой. Поэтому мы и переезжаем, и нам придется поменять имена. Мы должны обеспечить твою безопасность, и мы ее обеспечим, милая. Я тебе обещаю, все будет хорошо». Мама говорила так, словно пыталась убедить себя, а не напуганную 6-летнюю дочь. Или все так было лишь в воспоминаниях Элли? Тот разговор и то чувство, что мир превратился в огромное чудовище, способное не просто запустить в тебя зубы, но проглотить тебя целиком, и неважно, сколько людей души в тебе не чают. Элли росла в вечном страхе не только перед темнотой, но и перед светом. Страх ушел, лишь когда она поступила на службу в полицию и твердо сказала себе: «С этого дня она больше не жертва». Жить без брата означало перебираться на новое место каждые несколько месяцев, учиться дома, называться другим именем, играть с прочими детьми под строгим присмотром матери-телохранителя, непрерывно высматривающей повсюду возможные опасности. Элли. Так стала мама ее называть. Это было второе имя какой-то двоюродной сестры, которую Элли никогда не видела. Ей было 12, и она приняла свою новую личность, как всегда, послушно, как ее приучили. Аманда Каллен, которая жила на первом этаже съемной квартиры в Вестмонте, отныне существовала лишь в ее сознании. Фактически Аманда Каллен умерла. А брат? Его фотографии не было ни в квартире, ни в телефоне у матери. Говорить о Джейси разрешалось только дома и без посторонних. «Полиция его ищет», — говорила мама вначале. «Молись, не оставляй надежды». Потом: «Он пропал. Возможно, он никогда не вернется домой». И, наконец: «Нам надо жить дальше. Может быть, однажды все изменится, но нам надо жить дальше». Все действительно изменилось, по крайней мере, для Элли, когда она приняла решение уехать из Бостона, где жила с матерью, и поступить в маленький колледж в Лос-Анджелесе. Мать была против. Как же они ругались из-за этого. Элли очень рано усвоила, что, убегая от своих проблем и страхов, ты лишь усиливаешь их и превращаешься в жертву. Жертвы бегут прочь от всего ужасного. Элли хотела бежать в прямо противоположном направлении. Хотела проникнуть в самое сердце ужаса. Это был ее путь. Получив диплом по уголовному праву, Элли поступила в академию при полицейском управлении Лос-Анджелеса. Теперь у нее появился доступ к самым продвинутым объединенным базам данных правоохранительных органов всего мира. Элли быстро обнаружила, что никто никогда не заявлял о пропаже мальчика по имени Джонатан Каллен, проживавшего в Вестмонте. Она приперла мать к стенке, и та призналась, что не обращалась в полицию. «Почему?» «Потому», — объяснила мать, — «что той ночью она узнала голос одного из вооруженных похитителей. Он совершенно точно принадлежал хорошо известному в округе копу. Идти в полицию было нельзя. Преступники могли вернуться за Элли. Тот коп, как удалось узнать матери, вместе с другими копами похищал носителей по всей стране и продавал на кровяные фермы. Спасать дочь или пытаться искать сына? Выбирай». Она выбрала дочь. Даже умирая на больничной койке и день ото дня все более напоминая пустую оболочку, рак уже завладел всеми ее органами. Даже мучаясь от боли, даже под действием морфия, мать отказывалась раскрывать подробности той ночи, которые могли бы помочь Элли найти Джей Си или хотя бы узнать, что с ним стало, жив он или мертв. «И это для твоей же безопасности», — повторяла она. «Те люди никуда не делись, они могут тебя найти. Обещай мне, что забудешь об этом». Элли не могла об этом забыть. Она просила, умоляла, пыталась вытянуть из матери хоть что-то, ужасно злилась, ни раз и ни два выбегала в сердцах из палаты, но мать не желала ничего рассказывать и лишь снова и снова, как заведенная, повторяла свою отговорку. Элли помнила, как сидела над телом, когда мать наконец отошла в мир иной. Сидела, любя и ненавидя ее одновременно. Интересно, что сказала бы мать, увидев дочь сейчас в этом самодельном святилище, оперативном центре по поиску Джей Си? Стала бы она... К дому приближалась машина. Элли отвела взгляд от фотографии и прислушалась. Судя по громкому ракочущему шуму двигателя, пикап. Вроде Форда Коди. Тут Элли осознала, что уже порядком пьяна. Не настолько, чтобы рухнуть лицом в пол. Однако ее уже качало на расчудесных теплых волнах, дарящих ощущение покоя и полного контроля над происходящим. В дверь позвонили как раз, когда Элли босиком шлепала вниз по лестнице. Она поставила пустой стакан на кухонную стойку рядом с бутылкой виски и покосилась на свое отражение в стеклянной дверце шкафчика. Нормальная женщина чуть за 20 перед свиданием с любимым мужчиной потрудилась бы привести себя в порядок и отыскать в гардеробе что-нибудь поимпозантнее спортивных штанов и заношенной футболки, которую пора либо порвать на тряпки, либо выкинуть. Но нормальные женщины чуть за 20 перед свиданием с любимым мужчиной обычно не увертываются от пуль и не разбираются с чокнутыми мастурбирующими тетками, которым снесло крышу от незаконно перелитой крови. Так что топчись оно конем. Звонок раздался снова. Хорошо, что Коди приехал. Только он должен понять, что он ей здесь сейчас не нужен. Не надо, чтобы он тут торчал и трясся над ней, как над изувеченным цветочком. «К черту!» — подумала она и открыла дверь. Заготовленная речь не пригодилась. На пороге стоял комиссар полиции Джеймс Келли. «Вечер добрый», — сказал он. «Надеюсь, что застал вас не в самое неудобное время». От изумления Элли потеряла дар речи. Во имя всего святого, что забыл комиссар у нее дома в... Она бросила взгляд на часы над камином. «Четверть двенадцатого вечера. да еще и без сопровождающих. Келли приехал один, по крайней мере, больше никого Элли на пороге не видела. И машину он вел сам. Никто не сидел за рулем, стоящей на парковке белой двухдверной Toyota Tacoma с наклейкой Университета Санта-Клары на заднем стекле. «Это дочкин пикап», — пояснил Келли. «Домой на выходные приехала». Он улыбнулся. «Сдать грязное белье в стирку, поесть задарма маминой еды и поплакаться на тяжкую студенческую долю». Элли хотела сказать что-нибудь или хотя бы просто кивнуть, но недоумение парализовало ее, а в глубине сознания поднималась смутная паника. Визит комиссара в столь поздний час при всем желании трудно было назвать радостным событием. «Сейчас, кстати, самый подходящий момент, чтобы пригласить меня войти», — мягко заметил Келли. Элли покраснела от смущения. «Да, точно. Конечно, да». Она отступила на шаг и придержала комиссару дверь. «Заходите, пожалуйста». «Вот спасибо». Келли сменил костюм с галстуком на туфли-лоферы, белую рубашку поло и бежевые брюки с идеальной стрелкой. Он держался куда любезнее и непринужденнее, чем днем, и уже не походил на бездушный автомат. Элли закрыла за комиссаром входную дверь. Можно было не сомневаться, он пришел не для того, чтобы сообщить плохие новости или допросить ее. Для такой работы у него имелись подчиненные. Элли подозревала, что комиссару что-то от нее нужно. Что-то важное. Возможно, некое одолжение. Элли немного успокоилась. «Хотите что-нибудь выпить?» Келли бросил почти влюбленный взгляд на бутылку виски на стойке. «Благодарю вас, но нет, мне и так хорошо». «Уверены? Спиртного в доме достаточно. Я на реабилитации. А если без околичностей, то я алкаш». «Ну, вы сами не стесняйтесь, пожалуйста». «Не беспокойтесь, не буду». Келли хохотнул и тут же словно стал лет на 10 моложе. Элли сама не знала, как ухитрилась это брякнуть. Слова просто сорвались с языка в обход внутреннего цензора. Наверное, дело было в упомянутой выпивке и в том, что Элли в любом случае располагала преимуществом хозяйки поля. Келли не вызвал ее к себе на ковер. Он сам пришел к ней, причем один. Все это укрепляло Элли в мысли о том, что комиссару что-то от нее потребовалось. Она пригласила гостя сесть на диван, а сама опустилась в кресло. Скрестила ноги, положила руки на колени. «Что вам от меня нужно, комиссар?»
«Сразу к делу».
«Сбережем время». Несколько мгновений Келли разглядывал ее. На улице тикал, остывая двигатель пикапа. «Этот пряничный человечек», — начал Келли. «Хорошо успел вас рассмотреть?»
«Не думаю».
«Подумайте еще».
«Уже подумала, пока была в больнице», — ответила Элли. «Я была в темных очках и в бейсболке, так что...» «Нет, не думаю, будто он хорошо меня рассмотрел». «А что?»
«Вы носитель?» Вопрос застал Элли врасплох.
«Да, я понимаю, спрашивать о таком неэтично», — сказал Келли. «Но поскольку это имеет отношение к вашей работе, думаю, небольшие отступления от этикета позволительны».
«К моей работе?»
«Я не понимаю».
«Элли, могу я называть вас Элли?»
«Конечно».
«Сегодня вы старательно показывали мне, как сильно хотите попасть в отдел по делам крови. Я приехал узнать, почему вы туда хотите.
Я уже объяснила вам?»
«Думаю, у вас есть и другие причины».
Келли впился в нее рентгеновским взглядом. «Более личные. Комната наверху, фотография брата, шкаф, набитый досье на пропавших носителей, ее самодеятельное расследование. Все это мелькнуло перед глазами Элли, и тиски страха сжали сердце».
«Он знает», — подумала она. «Он каким-то образом узнал о моем брате, о моем прошлом, обо всем. Выходит, он знал и о том, что зовут ее вовсе не Элли Батиста. и, следовательно, о том, что она устроилась в полицию под ненастоящим вымышленным именем, а это преступление. За него Элли могли отправить в тюрьму, и прощай, карьера. Мысль о тюрьме наполняла Элли ужасом, но еще страшнее становилась от мысли о том, что она больше не сможет служить в полиции, лишится возможности искать брата. От внезапной паники перехватило дыхание. Келли внимательно смотрел на нее, выжидая. Элли вспомнила однажды слышанный совет: если история плохая, расскажи ее по-другому. Придется идти напролом. «Касательно первого вашего вопроса», — сказала она, — «нет, я не носитель». Келли кивнул, лицо его немного смягчилось. «Что же касается моего интереса к миру крови, а как можно им не интересоваться? Носителей похищают из дома, из школы или просто вытаскивают из машин на улице, а у нас нет ни информации, ни людских ресурсов, чтобы искать похитителей. Мы ничего толком не знаем о мире крови, не представляем, какие законы в нем действуют, как выглядят кровяные фермы. Я хочу узнать об этом мире больше. Я хочу узнать о нем все. Но вы так и не объяснили, почему». Келли улыбался, но глаза его оставались серьезными. «Я спрашиваю о том, — продолжал он, — что вами движет? Почему вы посвящаете свое свободное время заучиванию имен пропавших носителей? Если человек занимается чем-то подобным, у него должна быть серьезная причина личного характера, не так ли?» В больнице, пока ее осматривал жидковолосый интерн, изо рта у которого несло перестоявшим кофе, и в патрульной машине по дороге домой, Элли мысленно готовилась к тому моменту, когда детектив Альвес или кто-нибудь из людей комиссара начнут допытываться, откуда она знает столько подробностей о жертвах. Она понимала, что в ближайшие дни ей предстоит отвечать на множество вопросов, и подготовилась. «Ваш старший брат Роджер», — сказала Элли.
Глаза у Келли округлились.
Он не ожидал такого поворота беседы и тем более не ожидал услышать имя своего брата. Доверившись шестому чувству, Элли продолжила. «Вы часто говорили о нем в интервью, рассказывали, как он умер от передозировки героина. Ему было 16, вам 13, и родители отправили его в очередную частную наркологическую клинику. Только на сей раз он сбежал. Его не могли найти 9 дней, если я правильно помню». Келли был опытным профессионалом и никаких эмоций не выказал. Он сидел неподвижно, словно статуя, ничего не говоря, ожидая, когда Элли пояснит ход своих рассуждений и, возможно, загонит себя в ловушку. «Вы и ваши родители провели 9 дней в аду перед тем, как полиция обнаружила тело», — сказала Элли. Она не стала упоминать, что труп Роджера Келли обнаружил в эхо-парке бездомный. Без этой детали можно было обойтись. Но главное то, что вы нашли своего брата. Как бы больно вам ни было, для вас и вашей семьи эта история завершилась.
И какое же отношение моя частная жизнь имеет к вашей почти патологической увлеченности миром крови?
Патологической? Хмыкнула Элли. Сэр, в городе, да и во всем штате, вы не найдете места, откуда не было бы видно билбордов с лицами пропавших носителей, похищенных носителей. Они постоянно в новостях, они повсюду в интернете, соцсети забиты постами о них. Я тону в информации, от нее нет спасения. Я понятия не имею, что творится в мире крови и можно ли что-то с этим сделать, и я хочу разобраться. Элли сложила руки на коленях. Келли молчал. «Сэр, я плохо вас знаю. Строго говоря, я вас совсем не знаю. Но готова поспорить, что, узнав о судьбе вашего брата, в глубине души вы почувствовали облегчение и, возможно, даже благодарность, потому что все, наконец, разъяснилось. Потому что для человека нет ничего хуже, ничего страшнее неизвестности». Келли молча разглядывал ее, обдумывая услышанное. Элли не хотела идти на конфликт. Она опустила глаза, сняла волосок с футболки. «Лос-Анджелесский отдел по делам крови», — сказал комиссар,
Сейчас работает с опергруппой федералов. У нас есть доверенный информатор. Игольщик высокого ранга находит носители и продает их данные. Он утверждает, что не встречается с владельцами ферм и не может назвать нам никаких имен. Однако через него вы можете войти в мир крови.
Вы говорите о работе под прикрытием?
Келли кивнул. Как вы на это смотрите?
Элли не хотела демонстрировать излишний энтузиазм. Она выдержала паузу, делая вид, будто обдумывает вопрос, а потом сказала:
«Это ведь дело серьезное».
«Серьезнее некуда. Придется отказаться от своей жизни. Не общаться ни с друзьями, ни с парнем, ни с кем.
И как долго?
Сколько потребуется? Опергруппа ищет производителей Пандоры.
Технически мы даже не знаем, существует ли она. Пандора нам еще ни разу не попадалась».
«Верно. Возможно, вы ее и обнаружите. И принесете нам бесценную улику».
«Работа под прикрытием»,
— повторила Элли, словно пробуя эти слова на вкус, и подумала о брате. Келли давал ей шанс узнать, что стало с Джейси. Прямых доказательств у Элли не было, но она полагала, что кровяные бароны, как их прозвали в прессе, вели учет доноров. Должен же у них быть какой-то порядок. Должна существовать какая-то зацепка. Должна. Однако она не могла не задать очевидный вопрос. Почему я?
Вы молоды, амбициозны и умны. Мне нужны такие люди. Подумайте.
Келли поднялся с дивана. Элли тоже хотела встать, но он махнул рукой. Нет-нет, сидите. Выход я отыщу сам. Спасибо, что уделили время. И позвольте еще раз выразить соболезнование в связи с тем, что случилось с Дэнни. Келли уже открывал дверь, когда Элли произнесла:
«Нет».
«Не торопитесь. Спешки нет, обдумайте все хорошенько». «Мое «нет» относилось к вашему разведывательному плану», сказала Элли, думая о фотографии Антона Кузьмича на пробковой доске. «Я знаю лучший способ внедриться».